страйке при коррекционной школе в городе Лобня диакон Дмитрий Котов.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение записи священника Александра Ельчининова. Завершит этот час вещания чтение жития преподобного Пафнутия Боровского. Его память празднуется 1 мая по старому, 14 по новому стилю.
Священник Александр Ельчининов. Записи. Беседа о католичестве и православии с юношей М. по просьбе его отца. Понимание вещей дается очищенному сердцу, и это понимание вырастает по мере нашего духовного роста. Но сейчас я буду говорить главным образом о католическом официальном учении в церкви. Для начала же хочу сказать, что, несмотря на все различия с нашей православной церковью, в католической церкви были великие святые, и есть настоящие веры и в служителях церкви, и в отдельных людях. Мы же, несмотря на полноту истины, которую обладает наша православная церковь, во многом недостойны ее и должны учиться у тех же католиков, их церковной и педагогической работе хотя бы. Не надо также забывать, что в самом центральном, самом основном, что составляет сущность христианства, мы с католиками объединены, несмотря на все наши различия. Это основное — вера в Святую Троицу и в Христа как Бога-человека. Что же в католической церкви является искажением истины, в чем она отошла от полноты христианского вероучения? Различия формальные. Филиок, ватиканский догмат о примате и непогрешимости папы, Иммакулата концептио, догмат о непорочном зачатии Божией Матери, Чистилище, индульгенции, учение о человеке. Корни этого различия – латинство, унаследованное от формально юридически мыслящего Древнего Рима с его идеей ордо, прежде всего. Это идея порядка, единовластное юридическое понимание структуры общества – отразилось прежде всего на том, что нас с католиками больше всего разделяет на учении о церкви. В католичестве церковь мистически обоснована и переживается верующими прежде всего как организация, а не как организм. Организация во главе с папой-монархом. Это учение, введенное в III веке, и догмат о примате и непогрешимости Папы как викария Христа, утвержденный на Ватиканском соборе в 1870 году, абсолютно чужды букве и духу Евангелия. Все евангельские тексты относятся к первенству апостола Петра среди апостолов. Епископом он никогда не был, и никакой связи между первенством Петра в апостольские времена и первенством и непогрешимостью Папы в католической церкви во все последующие века нет. Исторически же Власть папы возникла вследствие первенственного места римского епископа, как епископа столицы Римской империи. Это первенство чести, а не власти. Римский епископ мог бы считаться первым среди равных. Primus inter pares, то есть среди других епископов. Таким же и с большим основанием мог бы быть и епископ Иерусалимский. Сила власти, стройность структуры, рациональная ясность в богословии, юридизм в морали и церковных правилах, могущество Рима – все это создавалось и создается за счет соборной природы церкви, где внутренняя свобода и любовь являются основными созидательными силами церкви. Такое формально-юридическое понимание далеко от евангельского, первохристианского и православного учения о церкви как организме, где соборное начало не отрицает иерархической структуры церкви, но дает этой структуре надлежащее, а не первенствующее место. Конечно, у нас в православной церкви много нестроений, которые почти немыслимы в католичестве, где централизация власти в руках папы через голову епископов делает такие нестроения почти невозможными. Но не надо забывать, что нестроения были и в древней церкви, и что побеждались они не через подчинение авторитету римского первосвященника, а изживались и изживаются изнутри. И такое повиновение авторитету бывает часто внешним подчинением, не означающим внутреннего единства. Надо заметить, что многие католики и даже католические богословы часто внутренне не принимают это формально-юридическое подчинение церкви. Католическое учение об Иммакулата Концептио Божией Матери, принятое католической церковью в 1845 году, лишает ее, а также самого Христа, полноты человеческой природы. По православному учению, согласному с Евангелием, Божия Матерь имела по своей природе и рождению человеческое естество, но не имела личного греха. Приписывая Божией Матери сверхнатуральное рождение и изымая ее этим из всего человеческого рода, католическая церковь этим самым не признает в Христе Бога человечества, то есть искажает саму сущность христианства. Филиок было прибавлено в 589 году к символу веры в местной церкви в Толедо в Испании. Император Карл Великий своим авторитетом ввел эту прибавку в Риме только в XI веке. Эта прибавка была внесена в католический символ веры без созыва Вселенского собора, что противоречит всем правилам церкви, так как всякое добавление к символу веры может быть сделано только Вселенским собором. Этот догмат католической церкви против Слова Божия, так как апостол Иоанн приводит слова Христа, «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Таким образом, мы видим в главных чертах, что именно православная церковь сохранила неизменной полностью чистоту Христова учения. Говение в монастыре. Запись гимназических лет. О, Господи, этот подъем никогда не кончится. Вместо тропинки — пересохшее русло потока, усыпанное круглыми, скользящими под ногой камнями. Лес вырублен кругом, а вместо него какая-то щетина низкого кустарника. Но, наконец, перевал. Тропинка пошла по боку горы, кругом шумел большой лес. Ничто не может сравниться с той радостью, которую испытываешь на перевале. Поднимаешься без конца в гору, перед тобой скалы, и только назади все больше уходящая вниз туманная долина. И когда устанешь совсем, идешь механически, ничего уже не замечая кругом. Вдруг кончается подъем, веет горным воздухом, дорожка бежит вниз, и глазам открываются бесконечные синие дали. Чуть-чуть кружилась голова, и быстрее билось сердце, когда тропинка пошла ровно. И вот передо мной уже вход, две круглые с рассыпавшимися верхушками каменные башни, поросшие темным мхом. Мне было необычно прийти сюда одному. Я часто бывал здесь в шумной компании. Входили со смехом, требовали чаю и легкомысленно болтали с монахами. Сейчас я шел как проситель с надеждой, и все выглядело совсем иначе. Я сбросил свои вещи на столик у большого ясеня, где мы обычно пили чай, и ожидал. Меня уже заметили. Ко мне навстречу шел монах с огромной черной бородой. «Александр, дорогой, наконец-то вы пришли!» Он говорил с сильным грузинским акцентом, и лицо его сияло улыбкой. «Пойдем, пойдем, вот ваша келья!» Мы подошли к каменной пристройке, вплотную подходившей к церкви. Отец Иона отворил дверь в маленькую сырую комнату со сводчатым потолком и нишами в каменных стенах. Незаметно полетели дни. Они были внешне однообразны, но также легки и светлы, как холодный и солнечный воздух этих высоких мест. Я просыпался рано, часов в пять, быстро умывался и бежал на угловую восточную башню. Мокрая трава была холодна и как маленькими льдинками колола ноги. Потом поднимался прямо по стене, рассыпавшейся и поросшей травой, к круглой башне. Внизу, сейчас же за стеной и доставая до нее верхушками, рос буковый лес. Уступами он спускался к голубой Арагве, текущей среди серых отмелей. Дальше, затянутые утренним туманом, вырисовывались цепи лесистых темных гор, одна выше другой, и над ними, совсем высоко, опираясь на туманы своими легкими очертаниями, белели снежные горы главного Кавказа. Их было так много, что надо было обвести глазами полгоризонта с востока на запад, чтобы увидеть всю цепь. Тени от старых ясеней еще тянулись через всю зеленую мокрую от росы площадку, а мы уже пили чай в беседке, прислоненной к стене. Серый от дождя дощатый стол отец Иона покрывал грязноватым красным платком, который он называл скатертью, расставлял глиняные кружки, расписанные деревьями и всадниками, приносил хлеб коричнево-лилового цвета с зелеными прожилками плесени, безвкусный и сухой, как земля. Они его пекли раз в месяц и хранили в церкви. Солнце блестело на самоваре и чашках, грело сквозь тонкие прутья беседки, и мы пили чай в прикуску и предавались сладкой беседе, по выражению отца Ионы. Год тому назад настоятеля, отца Иону, разбойники при нападении на монастырь сбросили со скалы на снег. При падении он повредил себе бок и схватил ревматизм, который согнул его в дугу. Сейчас отец Иона выглядит совсем стариком. Его коричневое лицо покрыто сплошной сеткой морщин. Он еле двигается и никак не может согреться. Он знает, что скоро умрет, и равнодушно показывал мне место, где его похоронят. По отношению к миру он в самом раздраженном состоянии. «Разве теперь есть монахи?» — говорил он. «Наденут себе митру на голову, сядут в карету, живот вот такой». Зато он был самого высокого мнения о своем монастыре. «Сам видишь, мы живем, как пустынники. Вода у нас вон, где под горой верста будет. Как надо по правилам, монах трудиться должен». Отец Иоанн, попросту Иване, с почтением слушал отца Иону, старшего. Сам он был веселее, живой и деятельный. После чая я читал Евангелие, сидя на камнях, подставив спину солнцу. Жарко у нас никогда не было. Помогал отцу Ионе на огороде, маленьком клочке земли, прилепившемся к скалам, большими трудами отвоеванным у леса. Все грядки стояли наклонно, и земля перемешана с мелкими камушками. Там мы пололи траву, расставляли колья для бобов. Я смотрел на отца Иону. Его склоненная фигура в черном колпачке и темно-фиолетовом подряснике красиво выделялась сквозь строй воткнутых палок. Около 12 обедали, ели вареные бобы и тот же черный хлеб, иногда овечий сыр, острый и маслянистый. Стало тепло. Отец Иона задремал на бревнах, сложенных у церкви. Отец Иоанн вышел на балкончик своей кельи и починяет свою выцветшую коричневую рясу. Я иду бродить по лесу. Мне хочется пройти к скале, которую я видел по дороге сюда, возвышающуюся в стороне над лесом. Она вся в каких-то пещерах. Там должны быть орлы. Славно в лесу. Палевые стволы буков гладко обтянуты крепкой корой, а внизу все услано желтой листвой, как хороший паркет в зале с колоннами. По стволам тянутся длинные побеги плюща с кожистыми, как будто искусственными листьями. Далее по склону оврага какие-то ярко-красные цветы, странные растения. Мясистый прямой стебель фиолетового цвета вместо листьев покрыт тонкими фиолетовыми чешуйками, а на верхушке огненный цветок. Впечатление ядовитости и тайны. Солнце повернуло к западу. Все подернулось дымкой. Внизу должно быть жарко, но все же видно далеко. Мутным блеском сверкает кура среди темных пятен леса, одни уступами горы. Внизу, прямо под нашей горой, под обрывом, желтая стена и башни монастыря Святого Креста в том самом месте, где, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Возвращаюсь я, когда солнце уже низко. Лучи его совсем желтые и длинные теплые тени протягиваются по долине. В своей келье я убираю нишу плющом и ставлю плоскую чашку с цветами у иконы. К вечеру иду за водой. Родник далеко внизу, обделан тесаным камнем, и из него бьет холодная струя, чуть жутковато. Так тихо среди старых буков, так глуха тропинка, усыпанная желтыми листьями. Чьи-то шаги. В глубине тропинки появляются три мужские фигуры. Это, очевидно, угольщики. Их бородатые крестьянские лица кажутся зверскими от угольной копоти и покрасневших от дыма глаз. Комарджоба приветствует меня один из них и снимает свою круглую шапочку. Я кланяюсь и отвечаю, как и Марджос. Они проходят мимо, не в такт шлепая кожаными локтями. Один отстал. Он положил у рудника свой узелок в красном платке и нагнулся над моим ведром. Потом благодарит и догоняет других. Я поднимаюсь с ветром на гору. Посреди пути отдыхаю в маленькой деревянной часовенке. В ней икона местного святого, который подвязался в нашем монастыре. Святого Иоанна Зиданского с волком. Стены и деревянные скамьи изрезаны именами посетителей. На полу иссохший букет полевых цветов. Как свой уже прохожу в ворота, в которые проходил когда-то как гость, и чувствую глубокую благодарность к этим мшистым башням, вросшим в скалу, к тишине зеленого двора, который как-то вдруг широко развертывается посреди узкой и темной лесной тропы. Одновременно с моим приходом ударил маленький колокол на башне. Это было так неожиданно в этой горной глуши. Потом еще раз, еще. Да, ведь сегодня суббота. Но как странно звучит этот колокол на вершине пустой горы. Ведь никто не услышит, никто не придет. И эта бесцельность звона делает его особенно волнующим, особенно значительным. Выходит отец Иоанн, торжественный и строгой, совсем другой по сравнению с тем Иваном, который работал киркой там, внизу, на огороде, и болтал со мной всякой смешной вздор. Прошел в церковь и отец Иоанна. Я вошел за ним. В притворе намазаны грубые фрески, в которых преобладает красно-оранжевый синий цвет. Сама церковь холодная, полутемная, каменные стены голы, и новый низкий деревянный иконостас кажется картонным рядом с тяжелой архитектурой храма. Я иду вглубь за колонну, стараясь не производить шума, но даже легкий шорох подошв по каменистому полу отдается гулом по углам и под сводами. Служит отец Иоанн, а отец Иона за чтеца, за диакона, за хор. Их только двое осталось здесь. Он читает громко, быстро, надорванным старчески высоким голосом, наполняет церковь шумом перебивающих друг друга звуковых отражений. Я стою за четырехугольной колонной. Иногда подхожу по знаку отца Ионы, раздуваю и подаю ему кадило, потом опять захожу за колонну. Немного скучаю, так как служит по-старогрузински, я ничего не понимаю. Если бы по-русски, я бы с жадностью слушал, запоминал. Но тут я скучал, мечтал даже о горячем чае. Но вот, кажется, конец. как неожиданно они кончили. Мы выходим. На дворе холодно. Я один у двери своей кельи и уже привычным жестом поворачиваю голову туда, на север, где глубоко в долине горят, дрожат, переливаются огни далекого города. И невероятно подумать, что в этом далеком искристом пятне живут и ходят люди, что там все мои близкие, что сейчас в столовой за большим белым столом под висячей лампой мама разливает чай, а рядом в зале брат играет апассионату. Темнеет, холодно. Лунный свет ползет по стене. Вот он поблек. Над крышей церкви, задевая ее, проносится волна тумана. Другая проходит совсем низко, закутав на несколько мгновений старые ясени у обрыва. Город тоже закрыт сейчас, но вот он снова возникает в глубине долины. Я не там, не с вами. И вас ведь нет сейчас, есть только искристое пятно в долине. И если бы вы все умирали сейчас, я не почувствую этого. Давно, еще ранней весной, я промывал ночью фотографические пластинки в темной кухне под краном. Вода была такая холодная, а на стене, у самой воды, были пятна лунного света. Изредка они падали на мои мокрые руки и блестели на стекле негативов. Я вздрогнул. Неотчетливо, ясно ощутилось вдруг предчувствие тоски. Там, на горе, залитой лунным светом, мое одиночество, там и холод. Тогда я задумал уйти сюда. Но сейчас, когда ушел уже, когда я действительно далек от всех, мое одиночество иное, я рад, что я здесь. Вот я в своей келье. Свечка, приклеенная к столу, освещает каменные стены, и ее свет не достигает темных сводов. Закутавшись в бурку, я пишу, читаю. Поздно уже. Я тушу свечу, и ярче вспыхивает огонек лампады в нише у иконы. Стараюсь не стать ногой на вделанную в пол могильную плиту памятник какому-то архимандриту, похороненному здесь. Она постоянно остается холодной, и от нее как будто идет холод по всей комнате. Шепотом повторяю молитвенные прошения. Потом находит полоса невнимания. Потом опять слова молитвы. Подхожу к открытому окну и смотрю во влажную темноту. Все утопает в черно-зелено-синих тонах. И вдоль долины, перерезывая ее пополам, лежит пухлое облако тумана, неподвижное и тихое.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно. Диапазон УКВ 72,92 МГц.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия, болящего младенца Софии, Владимира, Андрея, Натальи, Фатини, Любови, болящего романаха Сергия, болящего Даниила, тяжкоболящего Дмитрия, Татьяны, болящего отрока Иоанна, отрока Сергия, Александра, Анны, болящего Александра, Ксении, Галины, Нины, Натальи, Иоанна, болящего Владимира, Ольги, Галины, Надежды, Ирины, Надежды, Светланы, Веры, Светланы, Галины, Людмилы, Владимира, Сергия, Татьяны, Марии, архимандрита Иеронима, иеромонаха Сафрония, Лидии, Александра, Николая, Ольги, младенца Иоанна, младенца Аполлинарии, болящего архимандрита Власия, протоиерея Сергия, иерея Георгия, путешествующего Захарии, Марины, Антонины, Антония, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Иоанна, Ольги, Владимира, Нины, Глеба, Дионисия, Максима, Михаила, Григория, Анны, Константина, монахини Маргариты, болящей Раисы, болящего Василия, болящей Татьяны, болящей Ангелины, болящего Сергия, Надежды, Валентины, тяжкоболящей Антонины, болящей Натальи, болящей Елены, болящей Нины, младенца Софии, Елизаветы, Веры, Людмилы, Сергия, болящей Александры и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Пафнутия Боровского. Память его Святая Православная Церковь празднует 1 мая 14 по новому стилю. Преподобный Пафнутий родился в 4 верстах от города Боровска в родовом своем селе Кудинове. Дед его был крестившийся татарский баскак Мартин, а родители его звали Иоанн и Фатиния. 20 лет он постригся и стал духовным сыном старца Никиты, постриженника преподобного Сергия Радонежского, который был потом игуменом Высоцкого монастыря, и основал в Костроме Богоявленский монастырь, где умер и был погребен. Пробыв 13 лет игуменом своего монастыря, преподобный Пафнутий удалился на безмолвие в лес за 3 версты от города, где и возник новый Пафнутий-Боровский монастырь. Братья, он был живым образом подвижнической и трудолюбивой жизни. Он работал в саду, рубил дрова, зимой плел сети. По понедельникам и пятницам он не принимал пищи, в среду питался хлебом, а в остальные дни разделял с братьями трапезу, но ел очень мало. Перед причащением святых тайн он пребывал целую неделю в полном безмолвии и воздержании. Первой добродетелью он считал милосердие и нищелюбие. Во время голода он ежедневно кормил более 1000 человек и раздал все монастырские запасы. Поучая братью краткими притчами, он рассказывал, что умер один нищелюбец и никак не мог перейти огненную реку в рай. Но явились нищие, легли мостом, и он перешел в рай. При этом он объяснил, что души переносятся в рай ангелами, но Господь открыл таким образом судьбу этой души к нашему вразумлению. Одна милостыня может спасти человека, если живет он законно. Князья и бояре искали его руководство, несли ему дары,
но ласковый и снисходительный со смиренными, он был суров к сильным мира сего и говорил им в глаза жестокую правду. Незадолго до смерти он сказал: 60 лет я общался с князьями и боярами и нашел, что это одно испытание для души, а пользы никакой. Князь Георгий Васильевич Дмитровский признавался, что когда он шел к нему на исповедь, у него колени подгибались от страха. Зато с духовными чадами своими он не прекращал общения и по смерти. Тот же князь Георгий явился ему по смерти и сказал: «Твоими святыми молитвами Бог дал мне добро, особенно же потому, что, когда я шел на безбожных под Алексин, покаялся тебе во всех грехах». Обидчиков своих преподобный прощал и молился за них. Был такой случай. Князь Боровский Василий Ярославич питал к нему вражду и подослал татарина поджечь обитель. Но преподобный принял его так ласково, что варвар покаялся во всем и ушел. После этого князь этот попал в плен к татарам, но ему удалось бежать. Когда же он узнал, что преподобный во время его бедствия молился за него, князь пришел к нему с покаянием и после всегда почитал его. Пришел к иноку Иосифу земляк, которого старец совсем не знал, и сказал, что хочет быть монахом. Но старец сказал: «Напитавший этого человека, отпусти его, потому что он недобрый». Оказалось потом, что он в молодости убил монаха. Пришел в обитель неизвестный инок. Старец сказал: «Видите ли, что и ради иноческого чина не очистился от крови?» Это был боярин Иоанн Котов, отравивший князя своего Дмитрия Шемяку в 1453 году. Господь даровал преподобному Пафнутию редкий дар рассуждения и управления душами, и сам неисповедимыми путями своими открывал ему глубины сердечные его учеников. Однажды он увидел во сне, что сажает вырванное с корнем дерево и ухаживает за ним. В это самое время один брат впал в грех. Не обличая его прямо, старец привел его к покаянию так, что виноватый сам сознался во всем, и старец долго после этого о нем заботился. В другой раз преподобный увидел во сне, что Эфиоп бросает горящие головни в келье двух братьев и похваляется, что он сожжет весь монастырь. Проснувшись, старец послал за братьями, расспросил их, и они сознались, что хотели бежать, показали собранные вещи и принесли покаяние. Один брат, все и всех осуждавший в обители, сам видел во сне, что в церковь входит преподобный, указывает на него и говорит: «Это хульник, выгоните его вон». И эфиопы потащили его из церкви. Проснувшись, он пошел к старцу каяться. Заболел инок Константин. Утром, когда инок Иосиф, ухаживавший за больными, подошел с молитвой к келье настоятеля, тот сказал ему в окно: «Некто сотворил молитву и сказал: старец Константин отошел ко Господу. Я же, проснувшись, открыл оконце и никого, кроме тебя, не увидел». Иосиф возразил: «Я только что от Константина, он еще жив». Старец послал его опять к Константину, и Иосиф нашел его только что скончавшимся. Учеников своих преподобный учил безропотному терпению и упованию на одного Бога. Среди них были иноки высокой духовной жизни, например, Иосиф, будущий игумен Волоколамский, его брат Васиан, составитель жития преподобного, будущий архиепископ Ростовский, его еще новоначального инока старец назвал однажды Симоновским архимандритом. Это предсказание в свое время сбылось. Были еще и Ефимий Прозорливец, Иннокентий, оставивший описание последних дней и кончины преподобного Пафнутия, и другие. Преподобный имел и дар чудотворения. У одного инока болел глаз. Старец благословил ему прочесть 1000 Иисусовых молитв. Он прочел 500, исцелился и пошел благодарить преподобного, но он не дал ему вымолвить ни слова и приказал сначала идти окончить данное ему правило. Однажды воры увели монастырских валов, но всю ночь невидимая сила удерживала их около монастыря. Утром их нашли рабочие и привели к преподобному. Он велел их накормить и отпустить, заповедовав больше не красть. Некая боярыня, супруга Алексея Габурина, питала особенное уважение и веру к святому и часто посылала к нему своих детей с дарами, прося его молитв и благословения. По дьявольскому действию она впала в болезнь и часто видела многих устрашающих ее демонов. Потом являлся ей какой-то сгорбленный и малорослый старец с большой седой бородой в плохой одежде. Старец властно отгонял демонов и после того остановилась здоровой. Однажды больная услышала при этом голос, говоривший ей: «Пафнутий, который в Боровске, отгоняет от тебя демонов». Так случалось с боярыней много раз. Прошло несколько времени, она совершенно выздоровела и пожелала увидеть святого, чтобы узнать, действительно ли он являлся и отгонял бесов. Боярыня пришла со слугами к обители. Но так как женщины в монастырь не входили, то, остановившись у его ворот, она послала слуг своих к ученикам блаженного с просьбой о том, как бы ей увидать преподобного. Иноки, показав святого старца слугам, повелели им указать его госпоже во время его выхода с братьей в трапезу, так как приближалось обеденное время. Но боярыня, прежде всякого указания, увидевши преподобного, тотчас узнала в нем являвшегося ей старца и со слезами возопила: «Воистину, это тот, который своим явлением отгонял от меня демонов и даровал мне исцеление». Затем, воздав благодарение Богу, пречистой его матери и преподобному Пафнутию, послала в монастырь милостыню. Как схимник, преподобный Пафнутий никогда не совершал литургию. Но в последний год его жизни на Пасху нигде не могли найти священника, и он сам совершил божественную литургию. После нее он сказал: «Ныне душа моя еле осталась во мне». Наступали последние дни его жизни. В четверг, третьей недели по Пасхе, 24 апреля, он вышел после утренней с учеником своим Иннокентием на пруд, выкопанный им самим, и стал объяснять ему, как остановить воду, которая прорывала за пруду. Потом они пошли к литургии, и Иннокентий попросил его прийти на работы после обеда. Но старец сказал: «У меня есть другие нужды. Сущий разрешить если хочет». Ученик смутился и не знал, что сказать. Старец же прибавил: «В такой же четверг я освобожусь от своей немощи». В пятницу и субботу он не принимал пищи, был у божественной литургии, исповедовался и в воскресенье причастился святых тайн. Он сильно ослабел и стоял в церкви, опираясь на жезл. В пятницу после панихиды он сказал: «Эта панихида нужна мне, больше я ее не услышу». В субботу сказал: «От сели я уже не услышу всеношного бдения». Во вторник, готовясь причаститься святых тайн, он весь день пел каноны и стихиры и всю ночь провел, стоя на молитве, лишь изредка присаживаясь. В среду, в праздник Преполовения, преподобный причастился святых тайн. Мирян, князей и бояр он не хотел принимать и ничего больше не ел, выпил только немного воды с медом. Говорил, что не мирской властью и богатством, но изволением Божиим и его пречистой матери основалась его обитель, и что ей одной он ее оставляет. Братью наставлял жить в смирении, и, содевая свое спасение в страхе и смирении, не возносясь над немощными, кончил словами: «Ей, чада, спешите делать добро». Он был уже в полном изнеможении. Наступил четверг 1 мая. Старец сказал: «Вот пришел день». Потом продолжал: «Этот день — четверг, о котором я говорил вам раньше». Братья еще не понимала. Он хотел идти на литургию, но, узнав, что на пути ждут его миряне, остался в келье. Пришли ученики и молча окружили его одр. Он сказал: «Пришел день, и он умрет». «О ком говоришь ты, отче? Что умрет?» — спросил Иннокентий. «О том, о ком вы говорите, он болеет. Тот, покаявшись, хочет умереть», — ответил старец. Настал час трапезы, братья ушли. Старец велел никого более не впускать. «Утомился», — сказал он, — «и хочу отдохнуть до вечернего правила. Вечером придут ко мне все братья». Иннокентий понял, что настали последние часы старца. Старец погрузился в молитву. Иннокентий, который все время ему прислуживал, велел келейнику не отходить от него, а сам вышел отдохнуть и задремал, ему не здоровилось. Вдруг он услышал в келье пение многих голосов. Он поспешно вошел и спросил, кто был здесь. «Никто», — ответил келейник. «После твоего ухода он начал петь «Блаженно непорочный», припевая заупокойные стихи, потом «Святых лик» и прочее. «Отходит старец ко Господу», — сказал Иннокентий. Ученики припали к ногам старца, лобызая их, потом на грудь, прося его благословения. Старец не обращал на них внимания. Он молился так: «Молюсь тебе, Владыка мой Иисусе Христе, милостив будет душе моей, да не удержана она будет лукавыми, но да встретят ее ангелы твои, приводящие сквозь хитрости мрачных мытарств и направляющие ее к свету милосердия твоего. Знаю я, Владыка, что без заступления твоего никто не может избыть козни лукавых духов». Речь его стала невнятна, он начал поворачиваться направо и что-то шептал. Ученики поняли, что он видит что-то необыкновенное. В 7 часов вечера, во время вечерни, он вздохнул 3 раза и тихо скончался, 88 лет от роду, из коих 63 провел в монашестве в монастыре. Погребли его на другой день в 5 часов утра. Отпевал его верный его ученик Иннокентий, который от слез не мог произносить слова погребения. И никто из мирских людей не был в то время, не прикоснулся к его гробу, не видел, как полагали его во гроб, повествует Иннокентий. Но когда на другой день в городе разнеслась весть о кончине преподобного, все пришло в движение, и все пошли в обитель поклониться его могиле. Общецерковное празднование преподобному Пафнутию установлено в 1549 году. Вы слушали житие преподобного Пафнутия Боровского.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.